Значит, у меня сегодня очень много материала получилось вот на сегодняшнюю тему, поэтому я все, так сказать, не успею рассказать сегодня. Я, поскольку я все равно тексты выкладываю, поэтому я вот там большой кусок, просто он потом прочитаете сами в интернете, все равно читаете, я думаю, многие, по крайней мере. Вот, так что, ну, я там скажу, в каком месте я вот, так очень прочитаю коротенько, там то, что, ну, мне кажется, интересно. Ну, давайте начнем потихонечку. Значит, ну, как я уже раньше говорила, христианство с самого его зарождения привлекало к себе людей разного социального и имущественного положения. Ну, хотя, безусловно, вначале среди христиан преобладали выходцы из низов общества. А вот во втором и третьем веках все больше и больше людей состоятельных, в том числе принадлежавших к самым верхам, принимали новое вероучение. Но об этом процессе можно судить и по конкретным биографиям отдельных христиан, и по тому, какое место в христианской литературе II-III веков стал занимать вопрос о поведении христиан из богатых, о возможности сохранения ими своего имущества. Ну, вы помните, что Иисус говорил, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Вот, ну вот, вот в II-III веке эта тема опять всплыла. Значит, увеличение числа состоятельных людей среди христиан шло не только за счет проникновения извне. Некоторые христиане, продолжая свою, так сказать, мирскую деятельность, могли использовать связи между христианами разных городов, помощь, оказываемую собратьями, а иногда и общинные средства для личного обогащения. Ну, например, одним из способов приобретения богатств руководителями христианских общин была опека над завещанным имуществом. Христиане достаточно часто завещали свое имущество общине, назначая душеприказчиками пресвитеров. Нередко пресвитеров назначали и опекунами над малолетними детьми. Использование наследства и опекунства в личных целях вызывало в III веке особое решение епископов, запрещавшее клирикам заниматься мирскими делами. Вопрос об отношении к богатству, не к богатству вообще, находящемуся вне мира христиан, как это было в I веке, а к реальному богатству конкретных людей, входящих в христианские общины. Так вот, вопрос об отношении к этому богатству остро стоит в христианской литературе II-III веков. И актуальность этого вопроса указывает на достаточную распространенность христианства среди зажиточных слоев населения. Вот эта проблема рассматривается в частности в произведении «Пастырь», автором которого считается некий Герма. Мы о нем еще потом немножко поговорим отдельно. Герма, по его собственным словам, происходил из вольноотпущенников, разбогател, потом разорился. Его произведение, представляющее собой описание видений, явившихся автору, полно сочувствия к беднякам. Герма говорит, что, будучи богатым, он был бесполезен Богу, разорившись же, стал полезным. Тем более показательно его отношение к богатству. Богатые христиане – это тоже камни, из которых строится церковь. Но во время гонений эти люди ради богатств своих могут отречься от Господа. Чтобы спастись и стать настоящими христианами, они должны уменьшить свое богатство, отдав часть его неимущим. Он призывает к благотворительности. Итак, благотворите, кто сколько получил от Господа. И вот такое отношение Герма к богатству типично для христиан II-III веков. Ну, к этому времени стало уже понятно, что никаких изменений к лучшему в земной жизни не произошло. Второе пришествие не наступает. Значит, единственная надежда в этом мире на помощь своих более благополучных собратьев по вере. Герма даже пытается обосновать взаимную зависимость богатых и бедных. Богатые, отдавая часть своего состояния бедным, становятся угодными Богу, так как бедняки, живущие за счет подаяния, молятся за них. Только к тем, кто наживается за счет верующих, Герма непримирим. Так он резко осуждает тех служителей, которые худо исполняли служение, расхищая имущество вдов и сирот и наживаясь от своего служения. Так что даже в среде христиан из низов появляется примирительное отношение к богатым. что в свою очередь способствовало притоку зажиточных людей в христианские общины. А в III веке христианский богослов Климент Александрийский написал сочинение «Какой богатый спасется», в котором осуждает стремление к роскоши, свойственное верхам римского общества, но при этом он не выступает против богатства как такового. Господь не осуждает богатство и не лишает людей небесного наследия за одно то, что они богаты, особенно когда они ревностны в исполнении его заповедей, пишет Климент. В III веке меняется в христианских общинах и отношение к занятию различных государственных должностей, что христиане I века считали совершенно недопустимым. По-видимому, к началу IV века христиан, занимавших городские должности, было уже такое количество, что съезд епископов, собор, собравшийся в 305 году, вынужден был высказать свое отношение к этим людям. Судя по постановлению собора, были христиане, занимавшие даже официальные жреческие должности. Собор постановил, что тем, кто приносил жертвы и устраивал кровавые игрища, нельзя состоять в христианской общине до конца дней. Тем же, кто устраивал только праздничные игры, доступ разрешался, но лишь после соответствующего покаяния. Такое сравнительно терпимое отношение к занятию христианами жреческих должностей, ну, речь шла прежде всего о служителях императорского культа, только такое отношение было вызвано не только притоком в христианство людей, занимавших те или иные официальные должности, связанные с оказанием божеских почестей к императору, но и с изменением отношения христиан к официальным языческим культам, ставшим в их глазах просто частью государственной машины. Для первых христиан языческие божества были реально существующими демонами, враждебными силами. В первом послании Павла к Коринфянам говорится, что нельзя находиться в общении с бесами и приносить им жертвы. Ну, значит, постепенно это вот уже отношение стало несколько иным. Очень важным фактором для развития и распространения христианского вероучения было появление среди христиан II века людей образованных, знакомых с греко-римской философией и наукой. Кризис рационалистической философии приводил к тому, что многие философы, учителя красноречия, стали искать соединение философии и религии именно в христианстве. Начинают появляться теоретические сочинения, обосновывающие преимущества христианского вероучения, так называемая апология. Но я уже так очень коротко о них говорила, в дальнейшем мы об этом подробнее поговорим. Ну, первая известная апология была создана около середины II века Аристидом из Афин. Одним из самых значительных апологетов христианства был Юстин, происходивший из богатой греческой семьи, которая жила в Палестине. По его собственным словам, он учился у разных философов, у стоиков и последователей Аристотеля, больше всего его увлекла философия Платона, но в конце концов стал христианином и начал проповедовать новое учение, переезжая из города в город. Он основал в Риме христианскую школу. Среди первых христианских теологов II-III веков преобладали люди высокообразованные. Один из них был известным адвокатом, огромной эрудицией обладал Климент Александрийский, выходец из аристократической семьи, до своего обращения в христианство, занимавшийся философией. Епископ Карфагена Киприан был учителем красноречия. Во второй половине II века в Александрии была создана школа христианского богословия, во главе которой одно время стоял Климент, а затем Ориген. Ну, обо всем этом в дальнейшем будем говорить подробно. Все эти люди участвовали в становлении христианского богословия, вырабатывали отношение христианства к античной культуре, критикуя ее и одновременно многое из нее заимствуя. Их деятельность, в свою очередь, привлекало к христианам все больше образованных людей, которые переставали видеть в христианстве только зловредное суеверие, каким оно казалось писателям начала II века, ну, например, Тациту. Распространение христианства в верхах общества не означало уменьшение притока в христианские общины бедных и обездоленных. Во II-III веках христианство начало проникать в деревни. Уже в письме Плиния к Траяну говорилось о распространении христианства в сельских местностях. В III веке в сельских поселениях Малой Азии, прежде всего во Фригии, появляются отдельные надгробия христиан. В них подчас сочеталась языческая христианская символика, языческие символы, например, виноградная лоза, переосмыслялись в аллегорически христианском духе. Именно в сельских местностях на уровне народных верований происходило интенсивное смешение языческих и христианских элементов. Интересно также, что в сельских местностях дольше сохранялись традиции ранних христианских организаций. Там даже в надписях IV века упоминаются женщины-диаконисы. А в одной из деревенских надписей Бог и Иисус Христос упомянуты раздельно. По-видимому, верующий, поставивший это надгробие, воспринимал Иисуса как Мессию, посланного Богом, то есть так, как его воспринимали многие первые христианские группы. В III-IV веках в выступлениях сельских рабов и колонов принимали участие христиане. И ряд этих восстаний имел религиозную окраску. Одним из самых крупных движений подобного рода было движение, развернувшееся в сельских местностях Северной Африки. Восставшие грабили крупные имения, убивали землевладельцев, освобождали рабов и должников и в то же время проповедовали идеи христианского равенства. Распространение христианства в самых разных слоях населения приводило к изменению и усложнению христианского вероучения. С одной стороны, образованная элита создавала христианскую философию и теологию, далеко не всегда понятную большинству верующих. С другой стороны, низы населения, особенно из сельских местностей, где сильны были традиционные местные верования, привносили в христианство элементы языческих представлений, наивно объединяя черты своих местных божеств с образом христианского бога. Во II-III веках христианство распространялось не только в разных слоях населения империи, но и в разных провинциях. В начале II века по-прежнему наибольшее число христиан было в Малой Азии и Сирии. На Балканском же полуострове в этот период известны христианские общины лишь в нескольких городах – в Коринфе, в Филиппах, в Фессалониках. В Палестине во II веке сохранялись отдельные группы христиан, ну, точнее, иудеохристиан. Но сколько-то значительной роли палестинское христианство не играло. После разгрома восстания Бар-Кохбы продолжалась эмиграция христиан из Палестины не только на запад, но и на восток. Во II веке христиане появляются в Северной Месопотамии. Характерно происхождение крупных христианских деятелей и писателей II века. Юстин был родом из Самарии, его ученики Татьяна Теофил из Месопотамии, Афинагор, по-видимому, из Афин, Ириней, автор огромного сочинения против ереси, из Малой Азии. Даже писатель Ипполит Римский, хотя и жил в Риме, происходил откуда-то из грекоязычных восточных провинций империи. Сравнительно рано христианство появляется в Египте. III века датируются папирусные фрагменты христианских сочинений, найденные в Египте. Среди них фрагменты писаний, вошедших в Новый Завет, а также отрывки из неизвестных Евангелий. В одном из них используется традиция, близкая к трем первым Евангелиям Нового Завета, в другом – к Евангелию от Иоанна. На территории Египта христианство распространилось прежде всего, вероятно, в Александрии, где жило много грекоязычных иудеев. Среди александрийских христиан было немало образованных людей, и именно там была открыта специальная богословская школа, которой, как уже упоминалось, во II-III веках руководили такие выдающиеся христианские писатели и теологи, как Климент Александрийский и Ориген. В течение II века отдельные христианские общины появляются в южных районах Египта. И именно вот там, в южных районах Египта, после Второй мировой войны была найдена настоящая огромная библиотека христиан-гностиков на коптском языке. Собственно говоря, вот многие апокрифические Евангелия, которые сейчас уже опубликованы, на которые мы ссылаемся, которые сейчас активно очень исследуются, они именно вот там были найдены. Эта находка свидетельствует о том, что в Египте распространялась разновидность христианского вероучения, не совпадавшая с учениями малоазийских и римских христиан. распространение христианства в его гностическом понимании среди сельских жителей Египта было связано с традициями египетских верований, оказавших влияние на гностиков. Со II века в Египте появляются первые монахи. Об этом мы тоже потом будем отдельно говорить. Это очень интересное явление. Но слово «монах» означает «одинокий». В уединении эти люди стремились освободиться от мира зла и обрести то душевное состояние, которое обеспечило бы им мистическое слияние с божеством. В египетских гностических учениях многое было взято из древнеегипетских религиозных представлений и изучения египетских жрецов. В частности, ряд магических формул и заклинаний христиан-гностиков был заимствован из древних культов Египта. Египетским земледельцам была привычна вера в магическую силу произнесенного слова или имени. Они верили, что знание имени Бога приобщало человека к нему, а знание имени демона давало человеку власть над этим демоном. У гностиков слово, логос, имя, понятие отрывалось от конкретной реальности и выступало как самостоятельно извечная сущность. Но, вероятно, не все египетские земледельцы, вступавшие в общины гностиков, полностью осознавали сложную мистику учения последних, но они вкладывали в рассуждения о логосе Христе, о силе божественного слова, свои магические представления. Распространение христианства на западе империи шло значительно более медленными темпами. Исключение составляла лишь ее столица Рим. В Риме жили люди, приехавшие или привезенные туда, если это были рабы, из самых отдаленных концов империи. Там можно было встретить почитателей самых разных богов. И уже во времена Нерона там проживали и христиане, как мы знаем. Трудно сказать, насколько многочисленны в конце первого века были римские христиане. Ну, мы с вами эту тему уже обсуждали в прошлый раз. Вероятно, их было не так уж много. И все они, если судить по именам, упомянутых в посланиях Павла, апостола Павла, были некоренными римлянами. В конце «Деяний апостолов» рассказывается о встрече Павла с руководителями иудейской общины Рима. В этом эпизоде иудеи, между прочим, говорят, что они ничего о Павле не слышали. Знают только, что об этом учении, ну, то есть о христианстве, спорят. Ну, таким образом, христиане, по-видимому, были в Риме еще в первом веке небольшой замкнутой группой, о которой даже многие живущие там иудеи знали мало. Во втором веке число христиан в Риме заметно увеличивается. Со второй половины второго века в римских катакомбах, подземных галереях и каменоломнях, сохранившихся с древности, появляются специальные христианские кладбища. Начиная с III века христиане прорубали в катакомбах и новые галереи для своих захоронений. Погребение умерших занимало важное место в христианском культе. Ведь христиане верили в воскресение во плоти, поэтому они отвергали принятый среди римлян обряд сожжения трупов. Они устраивали особые кладбища, чтобы после смерти находиться в кругу единоверцев. Катакомбы были также местом молений христиан, когда они еще не смели собираться открыто. Комплекс катакомб святого Каллиста формировался в течение II-IV веков на базе нескольких ранее существовавших зон захоронений, постепенно расширявшихся и слившихся в единую сеть к концу IV столетия. Первоначально территория будущих катакомб находилась в частных руках, затем владельцы этих земель, став христианами, передали свои владения церкви. Решение обустроить здесь кладбище для всех членов христианской общины Рима принадлежит римскому епископу Зефирину. Организация и управление комплексом захоронений были поручены диакону Каллисту. В обязанности Каллиста было вменено достойное погребение каждого умершего христианина, при этом похороны бедных осуществлялись за счет церкви. Каллист, ставший после кончины Зефирина его преемником, значительно расширил и благоустроил катакомбы, так что в церковном сознании этот погребальный комплекс тесно связан с именем Каллиста. Катакомбы с самого своего возникновения играли в жизни церковной общины двойную роль. С одной стороны, это было кладбище, на котором должным образом мог быть погребен каждый христианин. С другой, катакомбы становятся местом паломничества к гробницам почитаемых мучеников. В соответствии с традицией, в дни памяти мучеников, преимущественно в дни их мученической смерти, то есть рождения в вечную жизнь, на их гробницах совершалась литургия и читались мученические акты, так называемые, повествования об их героическом свидетельстве о Христе. К гробницам мучеников приходили и в другие дни. Об этих частых паломничествах свидетельствуют многочисленные граффити, молитвенные обращения к святым на стенах катакомб. Ну, вот те, кто из вас, может быть, бывал в Риме, наверняка в катакомбах побывали. Я, когда в Рим попала, я первым делом, первый, куда я отправилась, это, естественно, в катакомбы. И вот могу вам там сувениры, я даже вам принесла показать, там вот, как там на стену, потом посмотрите. На стенной руне, это, естественно, не с самих стен. Там сувениры такие продаются, но это вот просто вот такие вот там на стенах катакомб рисунки, как раз граффити вот эти вот. Вот здесь прямо так и написано «Катакомбы Святого Калиста». Потом посмотрите, кто не видел. Здесь как раз христианская символика, голубь, рыбы, все, что полагается. Вот. Иллюстрация. Сегодня лекция с иллюстрациями. К концу III века о количестве римских христиан можно косвенно судить потому, что христианская община в Риме оказывала поддержку около 1500 вдовам и нищим. Но вот это по данным писателя Евсевия, который был первым историком церкви, то есть 1500 вдов и нищих были на обеспечение христианской общины. Но в течение долгого времени среди римских христиан преобладали переселенцы. Языком их оставался греческий. По-гречески писали руководители римских христиан, по-гречески сделаны наиболее древние надписи в катакомбах. Когда появились латинские надгробные надписи, примерно с середины III века, то в них иногда употреблялись греческие слова, написанные латинскими буквами. Чрезвычайно сильна была традиция считать греческий язык языком христианского богослужения. Сведения о христианстве в западных провинциях появляются только со второй половины II века. О христианах в Галлии известно по сообщениям о гонениях на них, происходивших в Лугудуне, ну, теперь Лион это город, и в Виене, Вена, в 177 году в связи с запрещением вводить новые культы, вызывающие народные смуты. Ну, легенда лионских мучеников – конечно, расцвечена фантазией христианских хореографов, но сам факт гонения отрицать не приходится. Епископом Лугудуна после гонений стал знаменитый Ириней Леонский, создавший обширное сочинение против ересей. Но опять же, мы о нем еще поговорим отдельно. Ириней происходил из Малой Азии, по-видимому, он был связан с гальскими христианами, большинство которых являлись выходцами из грекоязычных восточных провинций. Имена мучеников, как правило, греческие. Согласно легенде, толпа лугудунцев, возмущенная нежеланием христиан отвечать на вопросы судей и отречься от своей веры, требовала пыток и публичных казней на арене амфитеатра. Среди казненных были люди самого разного социального положения. Рабыня-блондина, проявившая, согласно преданию, через необычайное мужество, и ее госпожа, а также врач, адвокат, диакон из Виены. В легенде особенно оговаривается, что этот диакон на допросе отвечал по латыни «Я христианин». Появление латиноязычного христианина из Виены не случайно. Виена была основана как римская колония. Гонения коснулись сравнительно небольшой группы христиан, так что христианская община в Лионе сохранилась. Оставшиеся на свободе христиане поддерживали связи со своими арестованными собратьями, и те даже сумели передать из тюрьмы свое мнение по поводу распространившегося в то время учения монтанизма. К началу IV века известны епископы, Ну, а следовательно, были христианские общины в Арле, Визоне, Лютеции, ну, Париж, название Парижа, Трире, Реймсе и некоторых других городах. В Галлии христианство распространялось прежде всего среди городского населения. Сначала среди чужаков-переселенцев, как это в свое время происходило и на Востоке, а затем к нему стало примыкать и галло-римское население, говорившее по-латыни. Из Галлии христианские проповедники проникли в Британию. Однако в этой провинции христианство распространялось медленно. В начале IV века на собор епископов, созванный в Арле, в Галлии, прибыло только 3 епископа из Британии. Вероятно, из Италии или из Галлии христианские проповедники пришли в Испанию. Ириней упоминает христианские церкви, существовавшие в Испании. Но испанские христианские общины и их руководители не играли важной роли в развитии христианского вероучения и христианской церковной организации. Гораздо более важное место в истории христианства занимают христиане Северной Африки. Христианство появилось в этой римской провинции прежде всего среди иудейских переселенцев, а затем распространилось среди местного и римского населения. Именно североафриканские христиане создали первые латиноязычные христианские сочинения. Самые ранние письменные упоминания о христианах в Северной Африке связаны, как и в Галлии, с гонениями на них. В конце II века, около 180 года, были осуждены на казнь христиане из небольшого нумидийского городка Скилии. Описание их гибели было сделано, по-видимому, на основе протоколов допросов, производившихся римскими чиновниками. Гонения на христиан в Северной Африке были и в 197, и в 202 годах. Среди мучеников, имена которых сохранило нам предание, имелись и представители местного свободного населения, и рабы, и даже римляне из знатных семей. Как и в Галлии, социальный состав христиан был здесь достаточно пестрым, хотя можно говорить о преобладании людей из низших сословий. К началу III века христианство в Северной Африке распространилось достаточно широко. В 202 году там было уже 70 епископий. И одним из самых крупных христианских писателей рубежа II-III века был уроженец Северной Африки Тертуллиан. Он получил образование в Карфагене, был адвокатом в Риме. Первоначально он отрицал христианство, но затем, в конце II века, стал его страстным защитником. Биография Тертуллиана примечательна еще и тем, что он выступал сначала как защитник ортодоксального течения в христианстве, утверждая непогрешимость церковного авторитета. Но затем изменил свою позицию, примкнул к течению монтанистов, отрицавших власть епископов, а в конце жизни даже создал свою особую христианскую группу. Среди североафриканских христиан было много людей, выступавших против иерархии нарождающейся церкви. Именно в Северной Африке в IV веке возникло движение донатистов, не признававшие епископов, отрекшись от своей веры во время гонений рубежа III-IV веков и поддержавшие антиримские восстания местных племен. Возможно, именно тот факт, что христианство начало проникать в Северную Африку через иудео-христианские группы, и объясняет более длительное сохранение там традиций первоначального христианства. Ну, таким образом, во II-III веках христианство распространилось среди разных социальных групп и различных народностей Римской империи. В процессе этого распространения христианство не могло не претерпеть изменений и в своем вероучении, и в своей организации. Главным содержанием идеологического развития христианства во II веке было осознание его как нового религиозного учения, противостоящее и многобожным религиям античного мира и иудаизма. Вырабатывалась христианская догматика, этика, эстетика, отбирались писания, которые признавались священными. Параллельно этому процессу и в тесной взаимосвязи с ним складывалась церковная организация, противоположная ранней христианской религиозной общине, основанной на авторитете пророков, проповедовавших откровения, и апостолов, повторявших устную традицию, восходившую, по их словам, самому Иисусу. Вот, резюме такое важное. Значит, теперь я хочу немножечко, значит, перейти на другую тему. Совершение таинств. В христианской церкви существует достаточно много различных таинств. И вот очень интересно, как, с чего это все начиналось, и вот, собственно говоря, как получилось то, что мы знаем сейчас. Совершение таинств в первоначальной церкви имело некоторые особенности, но основная форма и порядок их совершения похожи на те, как и в настоящее время. Над всеми вступающими в церковь совершалось таинство крещения. Ну, это по заповеди Иисуса, когда Он, воскреснув, явился ученикам в Галилее. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея я вам процитировала. Во времена ранней церкви апостольское крещение совершалось непосредственно после исповедания веры в Господа Иисуса Христа, уверовавшими в Него, и заявления желания креститься. Ну, об этом вот в Деяниях апостолов написано. Без продолжительного приготовления. Но во втором и в третьих веках, так как многие принимавшие христианство отпадали от него во время гонений, церковь признала неудобным совершать крещение немедленно вслед за изъявлением желания принять христианство, и поэтому установила определенный порядок испытания и приготовления уверовавших к вступлению в общество христиан. Этот порядок получил название оглашение. Выразившие желание креститься из иудеев или язычников прежде всего отделялись от языческого или иудейского общества и присоединялись к обществу христиан. Причем им давались новые имена, имена святых или благочестивых мужей Ветхозаветной и Новозаветной церкви, или названия христианских добродетелей. Но иногда оставляли те же имена. Затем начиналось состояние оглашения, которое продолжалось от 40 дней до 3 лет, а иногда сокращалось до нескольких дней при чрезвычайных обстоятельствах, ну, например, во время гонений, когда оглашаемые твердым исповеданием веры доказывали уже свою готовность вступить в христианское общество. Состояние оглашения со II и III века разделялось на три степени, и сами оглашенные также разделялись на три класса. К первому принадлежали слушающие, ко второму – коленопреклоненные, или оглашенные в собственном смысле, и к третьему – готовящиеся к просвещению, ну, к крещению. Оглашенные первого класса допускались только к слушанию священного писания, поучений и молитв из притвора, то есть внутрь они еще заходить не имели права. Оглашенные второго класса стояли вместе с верными до времени совершения Евхаристии, причастия, после чего, став на колени и приняв благословение предстоятеля, выходили из церкви. Ну вот, те из вас, кто знаком с современным порядком службы в церкви, знают, что в определенный момент произносится фраза «оглашенные, изыдите». Ну, обычно ее понимают, те, кто не знакомы со всей этой историей, понимают ее очень просто, что это заклинание против нечистой силы или каких-то врагов. Но на самом деле это остатки архаичного порядка подготовки к крещению, чтобы вы знали на будущее. Вот, оглашенные третьего класса, вступавшие в него только на короткое время перед самим крещением, постом и молитвой приготовлялись к принятию крещения и были научаемы, что и как отвечать при его совершении. В течение всего времени оглашения их учили истинам христианской веры, ну, учил их кто-нибудь, либо кто-нибудь из клира, или из благочестивых мирян, но по большей части те, кто обращал их в христианство. Обучение состояло в раскрытии уверовавшего всего, так сказать, вот, домостроительства, спасения рода человеческого в свете истории Ветхого и Нового Завета. В Александрии было даже для этого училище, так и называемое огласительным. Само же крещение совершалось по большей части в праздники Пасхи и Пятидесятницы, а впоследствии в праздник Богоявления. Оглашенного приводили в общее собрание верующих, в притвор церковный или в место, где была устроена крещальня. Здесь, в присутствии всех, он должен был прежде всего торжественно отречься от дьявола и его царства, так как состояние человека до крещения, по учению церкви, есть состояние служения ему, дьяволу. При этом читалась еще заклинательная молитва над новокрещаемым для отогнания от него злого духа. Обряд помазания елеем крещаемого перед крещением совершался в древней церкви в знак привития его к плодоносной маслине Иисусу Христу. Затем начиналось торжественное испытание крещаемого в вере. Ему предлагались вопросы, верует ли он, если был язычник, в единого Бога, в Господа Иисуса Христа, ну и так далее. И крещаемый должен был отвечать, что верует. Затем следовало само крещение, совершавшееся при апостолах и после них, через троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но при этом во втором и третьем веках была и другая форма крещения, через окропление или обливание, но как исключительная, употреблявшаяся при крещении больных, умирающих или при крещении оглашенных, заключенных в темнице во время гонений, когда было невозможно крестить через погружение. По совершении крещения все верующие приветствовали новокрещенного братским поцелуем, давали ему в руки светильник в знак хождения во свете, надевали на него белую длинную одежду, символ чистоты, которую он должен был носить в течение 8 дней. Наконец, в некоторых церквах давали ему молоко и мед в знак вступления в землю обетованную. Затем крещенный присутствовал на совершении Евхаристии, перед которой совершалось крещение. В первоначальной церкви, так же, как и в настоящее время, крещение совершалось над взрослыми и младенцами. Если крестилось все семейство, то крестились, конечно, и дети. И во времена апостольских было несколько таких случаев. Хотя во втором веке карфагенский пресвитер Тертуллиан восставал против крещения детей в силу того, что оно должно быть принимаемо сознательно, значит, взрослыми. Но вся церковь была против него. А Ориген крещение младенцев прямо называет апостольским завещанием. При крещении детей были восприемники для научения их вере, когда они будут взрослеть. Ну, то, что у нас сейчас называется крестные, вот тогда вот, тоже такие восприемники были, но цель была именно научение их вере в дальнейшем. Но, несмотря на существование в Древней Церкви практики крещения детей, были случаи, когда крещение откладывалось до более взрослого возраста для того, чтобы можно было произвести отпущение всех соделанных грехов. Вслед за крещением в настоящее время совершается таинство миропомазания. Так же было и в Церкви первоначальной. В крещении человек получает благодатное возрождение в новую духовную жизнь. В таинстве миропомазания сообщались ему благодатные дары Святого Духа для укрепления в этой жизни. Об этих благодатных дарах, которые имели принять верующие, говорил еще сам Господь в Евангелии от Иоанна, об этом есть. В апостольской церкви дары Святого Духа, сообщаемые в миропомазании, открывались нередко видимым образом. Так апостол Павел после крещения в Ефесе учеников Иоанновых низвел на них Святого Духа, и они стали говорить другими языками и пророчествовать. Это тоже описано в Деяниях апостолов. Совершалось это таинство через возложение рук сначала только апостолами, обладавшими всей полнотой благодатных даров. Но, вероятно, уже и тогда вместе с возложением рук существовало и помазание миром, миропомазание. Тем более, что для этого был образец Ветхозаветной Церкви, где через помазание также сообщалось благодатное освящение первосвященникам и другим лицам. Так что во II веке вместе с возложением рук несомненно, существовало уже и помазание миром. После апостолов миропомазание совершали их преемники-епископы. Но с увеличением числа верующих, вступающих в церковь, это таинство было предоставлено и пресвитерам, за исключением Африканской церкви, где епископы удержали за собой не только право освящения мира, как это было в других церквах, но и исключительное право совершать миропомазание. Поэтому, если крещение совершали не они сами, а пресвитеры, то миропомазание откладывалось до тех пор, пока епископ имел возможность его совершить. Тогда вошло в обычай то, что епископ по временам посещал свою епархию для совершения таинства миропомазания. Таинство Евхаристии, причащения, в апостольской церкви совершалось так же, как оно было установлено Спасителем Иисусом Христом, то есть на общей трапезе. Первые христиане в Иерусалиме имели общее имущество и общий стол, за которым вкушали общую пищу. Общие собрания их для вкушения пищи назывались вечерями любви. В других церквах, хотя и не было общего имущества, вечери любви были также в употреблении. В завершении таких вечерей и совершалась Евхаристия, или, как тогда называлось это таинство, вечеря Господня, трапеза Господня и преломление хлеба. Впрочем, в начале II или, может быть, в конце I века совершение Евхаристии было отделено от вечери любви и присоединено к богослужению в собственном смысле, так как при увеличении количества людей было неудобно совершать таинство вместе с обыкновенной трапезой. Совместное совершение того и другого вело даже к беспорядкам в собрании, как это было в Коринфской церкви по свидетельству апостола Павла. В первом послании к Коринфянам он об этом пишет. Евхаристия в апостольский век совершалась ежедневно, если была возможность, и так как это есть таинство, то только верные могли принимать участие, то есть оглашенные не допускались. Порядок совершения таинства был тот же, что и в настоящее время. Приступая к таинству, верующие давали друг другу братские поцелуи в знак теснейшего общения. Затем из приношения верующих избирались лучшие части хлеба и вина, собственно, для таинства. Предстоятель произносил молитву, в которой от лица верующих благодарил Бога за все его благодеяния роду человеческому, особенно за искупление, и освящал святые дары. Затем все верующие причащались тела и крови Господа Иисуса Христа. Священный хлеб разносили присутствующим диаконы и диаконисы, к чаше же с вином приступали сами верующие. Таинство покаяния в начальной церкви совершалось так же, как и в настоящее время, через устное исповедание грехов перед иерархическими лицами, получившими власть связать и решить. Во втором и третьих веках, кроме частного покаяния, существовало покаяние открытое или публичное. Оно имело место при исповедании грехов важных, имевших значение для всей христианской общины. Такими грехами считались особенно отступничество от веры во время гонений и предательство своих собратьев, уклонение в ересь и грехи, известные всему обществу, например, блуд. За подобные грехи церковь отвергала от себя такого члена, и если он хотел возвратиться опять в общество христиан, она перед таинством покаяния подвергала его испытанию искренности сознания греха и готовности начать прежнюю святую жизнь. В этом случае кающиеся, так же как и оглашенные, должны были пройти несколько ступеней искуса, разделенного также на три класса. В первом классе состояли плачущие, которые, стоя перед входом храма, со слезами просили всех входящих верных простить их и опять принять свое общество. Во втором были слушающие, которые вместе с оглашенными слушались притвора молитвы и чтения Святого Писания и выходили из церкви перед началом Евхаристии. В третьем же – коленопреклоненные, которые стояли в самом храме позади верующих и на коленях слушали особую о них молитву и благословение епископа, а потом выходили из церкви. Наконец, были стоящие вместе с верными, эти не допускались только до Евхаристии, равно как и не имели права делать приношений. Все эти степени кающихся были окончательно определены только в конце III века. Во все время искуса на кающихся накладывались еще особые подвиги. Например, кроме общих постов, они должны были содержать еще особые посты, одеваться во вретище, посыпать головы пеплом и тому подобное. Срок испытаний был различен, смотря по тяжести грехов и исправлении кающегося. Очень часто в отдельных случаях он сокращался по ходатайству исповедников за падших кающихся. Исповедники – вот еще одна категория. В раннем христианстве к числу исповедников причислялись те христиане, кто при жизни испытал за свою веру гонения, включая физические страдания, но, в отличие от мучеников, остался жив и умер естественной смертью. Понимание исповедничества как подвига основано на словах Христа. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Исповедники, как лица на себе испытавшие всю тяжесть гонений и имеющие возможность засвидетельствовать перед церковью, как трудно среди жестоких мучений оставаться твердыми в исповедании веры, давали падшим свидетельства, в которых просили христианскую общину принять падшего. Такие ходатайства особенно усилились в III веке и привели отчасти к ослаблению строгости публичного покаяния. Да и сама церковь, при большом числе падших во время гонения III века, пришла к мысли ослабить строгость публичного покаяния. Поэтому с охотой принимала ходатайство исповедников и даже назначала падшим особых духовников, которые разбирали степени их виновности и с наложением на них особых эпитимий давали им разрешение от лица всей церкви, но без публичного покаяния. Сначала такие духовники были установлены в Африканской церкви, а потом и в других церквах. Вот, так что вначале все было очень строго. Почувствуйте разницу, как отпущение грехов происходит сейчас. Ну, кто знает. Таинство священства. Форма совершения таинства священства – в начале церкви была та же, что и в настоящее время, через рукоположение. Сначала рукоположение было совершаемо одними только апостолами, а потом было предоставлено это право исключительно епископам, единственно облеченным по преемству от апостолов властью низводить благодатные дары Святого Духа на избранных для иерархического служения в церкви. Брак. По слову апостола, великая тайна. В начальной церкви брак совершался по большей части перед литургией, чтобы брачующиеся могли приобщиться телу и крови Христовой. При совершении брака употреблялись кольца и венцы, но не металлические, а из растений. Венцы не снимались за брачующихся в продолжении 7 дней. Таинству елеосвящения положено начало во времена Спасителя. Еще апостолы во время его земной жизни, посланные им на проповедь, мазали маслом многих больных и исцеляли. Апостол Иаков положительно заповедовал совершать это таинство над болящими. Но при каких обрядах совершалось это таинство в первые века, указания на это не имеется. Кроме того, только что из наставления апостола Иакова можно заключить, что оно совершалось не одним пресвитером, а несколькими. Но это таинство, которое сейчас называется соборование. Вот, значит, вот такими были таинства, с этого начиналось. Вот они постепенно устанавливались в первом, втором, третьем веке. И вначале были они именно таковы. Так, теперь еще одна тема, которую я хочу сегодня рассказать, чтобы нам уже как бы окончательно разобраться с тем, что происходило в конце первого, в начале второго века. Мы немножечко поподробнее поговорим про апостольских мужей. Я уже их упоминала. Сегодня я поговорю поподробнее, потому что это очень, на самом деле, важная тема. Под названием «Мужей апостольских» в истории церкви известны непосредственные ученики апостолов, лично общавшиеся с ними и нередко бывшие их ближайшими сотрудниками. Творения их носят характер писаний апостольских, и это составляет их отличительную черту. Их авторитет в церкви приравнивается к авторитету апостолов. То есть это, так сказать, первое производное от апостолов, вот следующее. Передача. Ну и значит, апостольские мужи, они как раз очень много писали. Вот я говорил, что в первом веке в основном была устная традиция, писаний было мало. Вот апостольские мужи писали очень много. И многие их писания, во-первых, их писания имели авторитет такой же, как и послания апостолов. И до сих пор и сами апостольские мужи, и их произведения, но то, что сохранилось до более позднего времени, пользуются очень большим авторитетом в церкви. Значит, ну, первое, о ком я хочу поговорить немножечко, это апостол Варнава. Его собственное имя было Иосия. Апостолы называли его Варнавой, что значит «сын утешения». Он был иудеем рассеяния с острова Кипр, принадлежал к сословию левитов. По преданию он был в числе 70 учеников Спасителя. В христианской церкви он является действующим лицом на самых первых порах. Он продал свою землю и вырученные за нее деньги положил к ногам апостолов. Это именно он представил Савла, который еще не был Павлом, он был Савла, после того, как с ним произошло вот то, что мы с вами помним. Он представил Савла апостолом, как чудесно обращенного. И в дальнейшем он много путешествовал совместно с Павлом, с апостолом Павлом. Он совместно с Павлом основал церковь из язычников в Антиохии и являлся ревностным сотрудником Павла, апостола Павла, проповедуя среди евреев рассеяния и среди язычников. Когда апостолы разошлись на проповедь, то Варнава местом своей деятельности избрал Кипр, где и умер смертью мученика, но уже после разрушения Иерусалима в 70-м году. Ему приписывается одно послание, которое с самых древних времен было известно под его именем. В этом послании он доказывает, что Ветхий Завет должен уступить место Новому Завету и предостерегает уверовавших во Христа от увлечения иудейством. Но писал он также о путях жизни. Святой Климент. Климент Римский, потом еще будет у нас Климент Александрийский, это уже значительно позже жил. А это Климент, ну так называется Климент Римский, он был третьим епископом Римской церкви, он был епископом в Риме с 92 по 101 год. В христианство он был обращен апостолом Петром. По преданию он тоже был в числе 70 учеников Иисуса. Он был сотрудником апостола Павла тоже в распространении церкви, как свидетельствует об этом сам Павел. И от него осталось два послания к коринфянам. Дело в том, что в Коринфской церкви с самого начала были определенные проблемы и, так сказать, несогласия, некоторые разделения. И апостол Павел в Коринфской церкви наставлял, много писал, много посланий к коринфянам. Есть. Впоследствии там у некоторых возникли сомнения в истине воскресения мертвых. Благомыслящие и обратились к святому Клименту, тем более, что те, кто не верил, отложились от своей иерархии. Святой Климент призывал своевольных коринфян смириться, покаяться и покориться своей иерархии. Обличал он и их заблуждение относительно воскресения мертвых. Послания святого Климента пользовались большим уважением в Древней Церкви, так что читались при богослужении наравне с книгами апостольскими. Святому Клименту приписывают еще некоторые сочинения, но нет твердой уверенности, что они написаны были именно им. Считается, что именно Климентом в впервые была сформулирована идея апостольского преемства его первом послании к Коринфянам. «И апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском звании. По этой самой причине они, получив совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей и потом присовокупили закон, чтобы, когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение». Именно Климент первым ввел в практику такую аналитическую форму проповеди, содержащую истолкование прочитанных мест Священного Писания. Ну, правда, аналогичная форма проповеди использовалась до того в иудейской практике. В период очередной волны гонений на христианство при Трояне Климент был поставлен перед выбором – принести жертву языческим богам или быть отправленным в изгнание на каторжные работы. Ну, естественно, что он выбрал изгнание, и по преданию, прибыв в каменоломню возле крупного античного города Херсонес Таврический, нынешний наш Севастополь, Климент нашел там большое число ранее осужденных христиан. Работая среди них, Климент утешал их и наставлял. Близ места работы не было воды, из-за чего каторжане терпели значительные неудобства. Вследствие молитвы святого Господь открыл водный источник. Слух о чуде распространялся по всему Таврическому полуострову, и многие местные обитатели приходили креститься. Климент всякий день крестил до 500 язычников, и число христиан так увеличилось, что для них потребовалось устроить до 75 новых церквей, ну, новых общин. Языческие идолы были разбиты, а капища разрушены. Ну, естественно, после этого в Херсонес для наведения порядка императором Трояном был направлен специальный посланник, который приказал привязать Климента к якорю и утопить в море, чтобы последователи не нашли его тело. Однако по молитвам учеников Климента и остального народа море отступило от берега, ну, примерно на 500 метров, и люди нашли тело мученика. Впоследствии, на протяжении 7 веков, вплоть до царствования византийского императора Никифора I, море каждый год отступало на несколько дней, давая возможность приходить желающим поклониться. При этом совершались многие чудеса по молитве святого, которого прославил Господь. В начале 800-х годов море перестало отступать, однако около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия Блаженного и священников из Константинопольского собора Святой Софии. Мощи были внесены в херсонесский храм. Вот такая вот легенда, такое предание. Так, следующий апостольский муж – святой Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова, епископ Антиохийский, преемник самого апостола Петра. По преданию, когда он был младенцем, его брал на руки сам Иисус. Ну, почему, собственно говоря, его и назвали Богоносцем. В 107 году по приказу императора Трояна был брошен в Риме на растерзание львам. Имеется 7 его посланий, которые он написал, когда его везли в Рим на казнь. Ну, Антиохия от Рима достаточно далеко, поэтому пока его туда довезли, он написал 7 посланий к ефесянам, магнезианам, троллицам, римлянам, к Поликарпу, к епископу Смирнскому, к смирнянам и филадельфийцам. Он убеждал их сохранять правую веру, повиноваться богоучрежденной иерархии, в особенности епископам. По отзыву святого Поликарпа, послание святого Игнатия содержит в себе образцы веры, терпения и всякого назидания о Господе. Игнатий был первым крупным христианским писателем нееврейского происхождения и из нееврейской среды. Предполагают, что он был сирийцем. исходя из содержания посланий, можно считать его первым послеапостольским автором, неукорененным в ветхозаветной традиции. Святой Поликарп, друг Игнатия Богоносца, святой Поликарп, епископ Смирнский, любимый ученик апостола Иоанна Богослова, который поставил его епископом в Смирне. По выражению Иеронима, последующего писателя христианского, он был вождем всей Азии в христианстве, образовал вокруг себя круг учеников, из которых особенно чтил его память Ириней Леонский. Об Ириней Леонском мы будем говорить потом отдельно. Поликарп в детстве остался сиротой и был усыновлен вдовой христианкой Калистой. После смерти приемной матери он роздал все имение бедным и стал вести аскетический образ жизни. Он писал много посланий христианам соседних церквей для укрепления их в чистой правой вере. Сохранилось только послание к филиппийцам. Активно боролся против гностиков и учения Маркиона. Говорил, что тот, кто не исповедует пришествие Иисуса Христа во плоти, тот антихрист. Поликарп дожил до глубокой старости и был замучен в 167 году во время гонений при Марке Аврелии. Отказавшись отречься от Христа, он был заживо сожжен на 86-м году жизни. Следующий апостольский муж тоже очень важный, очень много значивший. Святой Герма. Ну, или Герм, иногда его просто называют Герм, по-разному пишут, но, в общем, как-то принято Герма его называть. Родом грек. Он жил в Риме во второй половине первого века. Он написал книгу под названием «Пастырь». Так вот она называется, «Пастырь Герма» называется. И эта книга была известна еще в древности и пользовалась в церкви большим уважением. Эта книга «Пастырь» носит такое название от того, что Герма получал откровение от ангела покаяния, который являлся ему в виде пастыря. И этот ангел сам говорил о себе: «Я тот пастырь, которому ты поручен». Книга «Пастырь» состоит из нескольких разделов. Среди них есть апокалиптический, рассказывающий о конце света, а также назидательные разделы. По своему составу книга «Пастырь» разделяется на три части. В первой изложено четыре видения Герма, во второй – 12 заповедей, сообщенных ему пастырем, о милосердии, о покаянии, ну и тому подобное. В третьей – 10 притчей или сравнений, направленных к изъяснению разных истин христианского вероучения. Но из случайных заметок в этой книге можно установить, что Герма был в детстве рабом и в молодости был продан в Рим, но получил свободу, женился и удачно вел торговлю. Приобретенное не совсем честно богатство доставило ему много огорчений, но в основном из-за жены и детей. Вероятно, вследствие доноса во время гонения Герма потерял все свое состояние и вынужден был сам обрабатывать свое поле около Рима, где он и получил записанные в книге откровения. Он представляется жителем Рима, не принадлежащим церковному клиру, человеком простодушным, скромным, терпеливым и, так сказать, спокойно веселым. Язык книги дает основание думать, что Герма вырос среди иудеев. Ее содержание дает возможность составить представление о Герме как о человеке простом и малообразованном, но горячо верующем и искреннем. Во времена раннего христианства книга Герма имела большой авторитет и даже изначально была включена в Библию, но позже не вошла в окончательный вариант Священного Писания и стала апокрифической. Ну, предположительно, время написания этой книги – это где-то между 96-м и 101-м годами, то есть достаточно рано. Еще один апостольский муж – святой Папий. Про него известно, что он жил с 70 по 155 или по 165 годы, существует разночтение. Он был епископом во Фригии, учеником апостола Иоанна и друг святого Поликарпа Смирнского. По преданию, папий скончался мученически при Марке Аврелии. Ему приписываются 5 сочинений под заглавием «Изъяснение Господних изречений», из которых сохранилось только несколько отрывков и цитат в произведениях других авторов. Он не ограничивался изучением священного писания, но и собирал устные рассказы о делах и учении Спасителя и апостолов, основываясь на неписанном предании. Источником книги Папия были рассказы старцев, очевидцев земной жизни Иисуса Христа. По словам Папия, некоторые из приведенных им рассказов он слышал от живших в Иераполе дочерей апостола Филиппа. Сообщения Папия проливают бесценный свет на ранние годы существования христианства. В числе прочего он упоминает Евангелие от Матфея на арамейском языке, еще до того, как его стали переводить, ну и, соответственно, вносить какие-то искажения. Ну, единственное, что поскольку Папий недостаточно проверял материал, ну и не имел возможности, у него встречаются, как теперь выясняют современные исследователи, неправильности и неточности. Вот, ну и, наконец, вот самое специально я оставила, наконец, самого, может быть, важного, самого известного апостольского мужа. Это Дионисий Ареопагит, афинский епископ. Это был один из самых выдающихся христианских богословов. Он родился в Афинах от знатных родителей, получил эллинское философское образование. Следуя примеру великих мыслителей древности Пифагора и Платона, посетил Египет с целью углубления своих духовных воззрений, где в Гелиополисе вместе со своим другом-философом Аполлофаном был свидетелем тьмы, распростертой по земле в день распятия Иисуса Христа. Мгла, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Вот, значит, совершенно, можно сказать, достаточно далеко от этого места, где Дионисий Ареопагит эту тьму наблюдал. Так как эта тьма не могла быть объяснена астрономическими причинами, философы Дионисий и Аполлофан пришли к убеждению, что или нарушился порядок природы, или страдает Бог. Это переживание в значительной мере подготовило последующее обращение Дионисия. Известный своей мудростью еще в Афинах, в самом начале, ну, достаточно уже, он был введен в состав Ареопага. Даже существует версия, что он был председателем Ареопага со временем, стал председателем Ареопага. Ареопаг – это высший суд Афин. Ареопаг наблюдал за исполнением древних законов, воспитанием юношества и чистотой религиозной жизни. Звание члена Ареопага было пожизненным в Афинах еще до того, как Дионисий стал христианином. Дионисий Ареопагит, поэтому, собственно, называется Ареопагит, поскольку он был членом Ареопага. Дионисий Ареопагит, как говорят, был самым красноречивым из всех ораторов, наиболее прозорливым из всех астрономов, глубокомысленнейшим из философов, самым справедливым и правдивым из всех судей. Это был человек, наделенный к тому же всеми добродетелями. Обращение такого известного лица в христианство стало очень важным приобретением для зарождающейся церкви. В 54 году апостол Павел обратил его своей проповедью в Ареопаге и поставил первым епископом афинским. Дионисий ревностно заботился о распространении веры, для чего после посещения Иерусалима отправился в разные страны Западной Европы, где процветало идолопоклонничество, и там он прославлял Иисуса Христа словом, знамениями и чудесами. Он побывал в Италии, в Испании, в Германии и Галлии, современной Франции, пока в Париже в 110 году от Рождества Христова не скончался. Скончался он мученически, но неизвестно точно, где именно и когда. Известны его труды. Труды его сыграли огромную роль в становлении вероучения христианского. Труды его о небесной иерархии, о церковной иерархии, об именах Божиих, о таинственном богослужении и 10 писем к разным лицам. Сочинения эти характерны возвышенным и глубокомысленным богословием. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит присутствовал при погребении Богоматери, о чем он упоминает в 3 главе своей книги об именах божественных. Ну вот я немножечко, так очень конспективно хочу рассказать об одной из его книг, о небесной иерархии. Я более подробно я об этом, в тексте, тут материала очень много, я просто все это прочитать не успела бы вам сейчас, но вот кому интересно, потом прочитайте, я выложу в сайте, значит, о небесной иерархии. Ну вот, значит, мистическое боговедение, значит, это Дионисий Ареопагит, это как бы это ему были различные видения, ну или, как сказать, мы сейчас сказали бы, чувство знания, если нашим теперешним языком говорить, ну, тогда это называлось мистическое боговедение. Мистическое боговедение, как писал Дионисий Ареопагит, является всецело богопричастием, перед которым разум цепенеет. Темна тьма в свете, особенно в свете великом. Таится неведение в знании, особенно в знании великом. Но сие надлежит понимать превозвышенно и преистинно, а не в смысле отрицательном. Ибо сокрыто в Господе неведение, и тьма его таится от всякого света и прещает всякое знание. Бог не краса, не бытие, не благо высшее из его определений, даже не божество и не Бог, ибо Он все это превышает, все в себе содержа. Он не один, не причастен единому, не имеет единого, а превыше единства. Ну, в общем, это... Когда первопричины исходят свои до бесконечности умноженные действия, приемлют они численную и стройную множественность, именуемую иерархией небесной. Но они, изойдя во множество, возвращаются в единство его всегда составляя. Так создается и возникает причаствующий Богу тварный мир, в иерархическом строении которого – первое место принадлежит первопричинам и миру идей. Высшие чины этого мира – посредствующие в богопричастии низших чинов, которые лишь через них причастны Богу, но в меньшей, чем первые чины, мере. Этот мир является не только движением от Бога до крайних пределов естества, но и возвращением от них по тем же ступеням иерархии к Богу. Ну, опять же, не буду вам сейчас все это читать, потом прочтете сами. Учение Дионисия Ареопагита комментирует преподобный Исаак Сирин, уточняя и разъясняя, делая это более понятно. По нему ангельские существа небесные, то есть небесная иерархия, пронизанные и освященные Духом Святым, обладают определенной мерой святости, соответственно, превосходству одной пред другую, и потому имеют ступени в иерархии. По учению Дионисия Ареопагита они образуют три триады в иерархии. Первая триада включает в себя непосредственно приближенных к Создателю серафимов, херувимов и престолов. Вторая триада отражает принцип божественного мировладычества и состоит из господств, сил и властей. Третья триада приближена к нашему миру и человеку и состоит из начал архангелов и ангелов. К высшим духам небесной или ангельской иерархии относятся, значит, первые, значит, серафимы, освящающие, то есть пламенеющие от любви к Творцу, ангелы, особо приближенные к престолу Бога, охраняющие трон Бога и Его самого. Исаак Сирин писал о них так: серафимы, согревающие и сожигающие. Херувимы, ангелоподобные существа, стражи, обильные видением и мудростью, носящие. Один из них охраняет после изгнания из рая Адама и Евы древо жизни. Они охраняют содержимое ковчега, поддерживают свод с троном Бога, окружают престол Вседержителя и Агнца Его на небесах и неуклонно день и ночь прославляют бесконечное совершенство Его не только в великом деле творения, но и нашего искупления. В них полнота высшей жизни и высшее отражение славы Божьей. Вот тут замечательное описание, потом прочитаете. Так, престолы. Опора Божия и Божий покой. Именуются же престолы, как досточестное зерцало божественного промысла. Исаак Сирин. Читая в которых, райские души предрекают будущее. Господство, имеющее власть над всяким царством. Это четвертый из девяти чинов ангельских. Они образуют силами и властями вторую триаду. Господство называются так потому, что они господствуют над прочими чинами ангельскими, будучи сами свободными. Силы, крепкие силою и страшные видением своим. Ангельские существа воплощают собой принцип непогрешимой и невозмутимой иерархической стройности повелевания в послушании, без возможности тиранического употребления во зло Богу. Силы, исполненные божественной крепости, исполняют немедленно волю Всевышнего и Всемогущего своего Господа, крепкого и сильного. Власти, властвующие над народами и над каждым человеком, ангельские существа. Начало, устрояющие эфир, по словам преподобного Исаака Сирина, впервые упоминаются в Новом Завете. Являются седьмым чином небесным, составляющим с архангелами и ангелами триаду небесного воинства. Начало называются так потому, что имеют начальствование над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Им поручено также управление Вселенной и охрана всех царств и государств, земель и всех народов, племен и языков, ибо каждое царство, племя и народ из небесного чина начал имеют для себя ангела-хранителя и управителя всей своей страны. Архангелы. Архангелы – это старшие ангелы воинства небесного. Древнее предание, восходящее к ветхозаветным представлениям, говорит о существовании семи архангелов. Архангелами называются великие благовестники и благовествующие о великом и преславном Боге. Служение их по Дионисию Ареопагиту состоит в том, чтобы открывать пророчество, познание и разумение воли Божией, что получают они от высших чинов и возвещают низшим ангелам, а через них людям. Ну и, наконец, ангелы, последнее иерархическое звено. Ну, вообще, это общее имя всех чинов небесных, но они, по данной от Бога благодати, своему положению имеют разные наименования. Служение их различно и не одинаково. Следующий от ангелов и последний примыкает по Дионисию Ареопагиту иерархия земная, церковная. Ее предназначение – спасение людей, павших существ, свободно злоупотребивших своей свободой и потому отвергнутых Богом. По словам Дионисия, мы не ангелы и нуждаемся еще в символах и таинствах, крещении, миропомазании и таинственных воздействиях. Вот таким образом Дионисий Ареопагит раскрыл иерархию церковную, иерархию высшую, и вот иерархическое строение церкви и смысл ее тайнодействий. Ну и, соответственно, в церковной иерархии оглашенных, одержимых и кающихся очищает диакон, мирян просвещает иерей, обладающий властью очищать, монахов усовершенствует иерарх, епископ, обладающий также властью просвещать и очищать. Так раскрывается церковная иерархия, прообразованная в Ветхом Завете. В Ветхом Завете тоже существовало понятие иерархии, но мы с вами знаем, там четко была сложена вся иерархия церковная, но иерархия небесная в Ветхом Завете так четко прописана не была, хотя ангелология там присутствовала, ангелов в Ветхом Завете про ангелов там тоже много говорится, то есть знали их тоже там. Вот, значит, ну и Дионисий Ареопагит также объяснил, что разница в религиозно-нравственном состоянии народов и людей обусловлена свободой выбора народов и людей, а не их ангелами, несущими до народов Бога откровения. Вот. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет на третьего мастера. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Агар, Енох Левис, Венус Грон. семерка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Так, теперь снизу. Семерка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Шестерка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Пятерка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Четверка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Тройка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Двойка, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Единица, соок, рон, ар, тоон, фер, агар, енох, левис, венус, грон. Новый пранический поток, ступни, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Колени, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Бедра, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Семерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Достаточно.